Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 17 января, сегодня наш выпуск вот о чем. После захвата большей части Маринки Донецкой области в декабре прошлого года армия России начала ожесточенный штурм Новомихайловки. Это небольшое село к югу от города. Атакует армия агрессора село с юга и с севера, пытаясь взять кольцо, группировку сил обороны там. Цитата. «Возле Новомихайловки ситуация критическая. Враг лезет с севера, востока и юга», написал проект DeepState о ситуации там в своем отчете за 14 января. От этого села около 15 километров на юг до Угледара, города, который Российская Федерация неоднократно безуспешно пыталась захватить. Еще дальше, на запад, находится участок территории к югу от Великой Новоселки, который ВСУ удалось отвоевать летом прошлого года. Также Россия активно атакует вокруг Бахмута. Украинский генштаб сообщил утром сегодняшнего дня о 9 попытках штурмов у Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Последние два села силы обороны тоже отбили у оккупантов в ходе осенне-летнего контрнаступления прошлого года. Сообщил генштаб о попытке России атаковать западнее Вербово Запорожской области в районе Клинения ВСУ в районе Работино на Мелитопольском направлении. По словам украинского военно-обозревателя Константина Машовца, ВСУ могут потерять позиции на первой линии обороны россиян там. Это считалось одним из главных достижений Украины в ходе прошлогоднего контрнаступления. Сегодня в студии, в частности, поговорим о том, смогут ли ВСУ удержать отвоеванное у России в прошлом году, или сейчас речь идет о том, чтобы не дать захватить агрессору большие территории. Какой план у России на эту зиму и далее, если Кремль таки попытается захватить весь Донбасс? И что немедленно стоит делать Украине, чтобы выдержать новое наступление армии агрессора? Сегодня с нами будут спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал Харунжева Марка Безручка Антон Кацуконь, военный эксперт Михаил Жирахов и кандидат политических наук и публицист Иван Преображенский. Кроме этого, узнаем актуальную информацию о штурмах Авдеевки в эти сутки от военного, который находится там на позициях. И посмотрим, как наш журналист передвигался в лесах под Купянском с бригадой Нацгвардии «Азов». Друзья, напомню, вы можете писать к нам в эфир на наш Вайбер. Номер Вайбера +38 095 151 95 05. Пишите прямо сейчас, задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики. Самые интересные реплики и вопросы озвучим в нашем эфире. Также подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски и выпуски проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала фронт.
Бахмут. Российские войска атаковали возле Ивановского на северо-западе от города, возле Клещеевки и Андреевки на юге, сообщает украинский генштаб. По направлению к Северску атакованы Григоровка и Веселая. Западный край Донецка. Здесь армия агрессора атаковала возле Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Первомайского и Невельского. Всего 35 атак. DeepState добавляет неудачную атаку к северу через Веселое. На Маринском участке российские войска пытались атаковать возле Красногоровки, Георгиевки, Маринки и Новомихайловки. ВСУ отбили 17 атак. Авиаудары. Орловка, Авдеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяная. Лиман-Кременная, Купянск. Армия Украины отбила штурмы Тернов, Ямполевки, Торского, Макеевки, Белогоровки и Серебрянского лесничества. Об авиаударах не сообщается. На юге Донецкой области армия РФ не наступала и авиацию не применяла.
К нам присоединяется Антон Кацуконь, спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручка. Антон, здравствуйте, рада вас видеть.
Уважаемый, мясного здоровья.
Спасибо. Антон, ну только что мы видели и сводку, и сообщение генштаба, и проекта DeepState. 35 атак вокруг Авдеевки только вот за прошлые сутки. Ну и основные атаки, я так понимаю, по количеству, там они сосредоточены на севере. Каменка, Веселая, видимо, мы там серьезно рассчитывали прорваться. Россия издержала именно их, я так понимаю, ваша 110-я отдельная механизированная бригада. Расскажите, что там происходило?
Ну, по-перше, ситуація на Авдіївському напрямку в смузі відповідальності 110-ї бригади контрольована. Наші хлопці міцно тримають рубежі. Останнім часом ворог після невеличкого затища знову інтенсифікував свої дії, знову почав ходити в більш масовані атаки. Атаки не припинялися ні на день, але останнім часом вони почали бути інтенсивнішими. Ворог знову почав залучати до своїх штурмів бронетехніку, але постійно в повітрі висять наші пташки, наші розвідники виявляють цю техніку іще задалеко до підходів до наших позицій, і відповідно по тій техніці починає працювати починають працювати всі вогневі засоби нашої бригади, суміжних підрозділів, і відповідно ту техніку знищують і разом з нею знищують особовий склад. Основні напрямки удару в росіян, в принципі, вони їх якби комбінують, але загалом вони приблизно однакові. Це північний захід, південний захід, безпосередньо схід, безпосередньо в лоб в Авдіївку. Ну і власне по всьому цьому виступу вони десь намагаються комбінувати то там ходять штурми. Тобто, в принципі, по всьому виступу вони намагаються йти вперед.
А какой там задумка на севере, как вы думаете, пытаются обойти Коксахімані?
Ну, задумка, напевно, та, що в них і була. Із північного заходу, із південного заходу вдарити так, щоб закрити логістику в Авдіївку, перерізати шляхи. От така от історія. Вони ж завжди марять цими оточеннями, мішками. І тому, от, в принципі, якась, ну, судячи з їхніх дій, що така у них логіка, напевно, зберігається і донині.
Антоно, як ви думаєте, з чим зв'язана зараз активізація така сравнительна, яку ви говорите, що і пішла і бронетехніка армії агресора? Земля підмерзла?
Ну, в першу чергу так. Після того, як величезне магно було, коли було потепління, ґрунт трішки підмерз. І, ну, як мінімум, це дозволило техніці їздити більш активно, ну, хоча б не грузнути. Але з чим пов'язана, ну, окрім погодних умов, ну, це, напевно, у ворога треба питати, що там в них в головах, чи є там в них взагалі щось, в чому я дуже сумніваюся.
Ось,
бачите, якраз відео нашого Буару. До речі, принагідно підписуйтесь на телеграм-канал хлопців. Вони там кожного дня майже викидають відео, як знищують окупантів, як вони наводять артилерію. Ось це одне з крайніх відео, як росіяни пішли в штурм і як їх там поливає наша артилерія. Окрім цього, хлопці також займаються скидами з дронів точково по окупантам. І вони їх уже так закошмарили, що окупанти останнім часом, коли бачать, що до них підлітає дрон зі скидом, вони притворяються мертвими. Хоча хлопці кажуть, ну ми ж бачили здалеку, що вони живі, вони просто там лягли і можуть отак от 5 хвилин лежати, не рухати, щоб обманути наших буарівців. Але обманути не виходить наші буарівці таких. Тимчасово живих росіян швиденько роблять неживими.
Антон, очень интересно, Deep State написал, что во главе колонны шел танк во время одного из последних штурмов, который подрывал мины, что украинские военные до последнего думали, что это такой беспилотник, а там оказалось экипаж, да, такой своеобразный танк-смертник. Ну и вот вы говорите о том, что, да, что вот оно видео, как используют бронетехнику. Они как эту бронетехнику используют? Как-то немножко пытаются переиграть свои предыдущие сценарии, которые, ну, привели к достаточно ограниченным результатам, или просто вот действительно набиваются в эту броню и пытаются прорваться, закрепиться на новых позициях?
Ну, вони використовують по-різному бронетехніку. От навіть часом вдаються до таких, якщо це адекватно назвати, якихось дохитрувань. Наші хлопці якось зафіксували БМП ворожу, на яку росіяни накидали манекенів. І таким чином БМП почала їздити, і таким чином вони ніби намагалися показати, що починається штурм. Є піхота, яка сидить на БМП, БМП катається, і відповідно вони хотіли якби показати, що в цьому місці буде починатися штурм. Але знову ж таки наші розвідники призумали, побачили, що то манекени, що це така от хитрість від ворога. Ну і відповідно почали діяти відповідно цим обставинам. Тобто ворог, ну, намагається щось придумувати, але поки в нього особливо нічого не виходить.
Пытались, получается, отвлечь, да, внимание сил обороны от направления основного удара вот этими манекенами. Ну и Антон, такой последний, да.
Так, по-перше, відволікти, а по-друге, вони таким чином, більш за все, окрім цього, намагаються виснажити нашу артилерію, тому що по БМП, яка рухається, тим більше, що вона може рухатись з доволі пристойною швидкістю, вони очікували, що, ну, вона, знову ж таки, з однієї сторони це трохи дивно, тому що в БМП теж є люди, ну, їхні військовослужбовці. Тобто вони знову ж таки як на живця працюють. Але так, щоб на себе взяти вогонь, кататися, показати, що в нас тут піхота є, щоб виснажити нашу артилерію, щоб вистрілили артилерійськими припасами по них, і відповідно потім, можливо, в якомусь іншому місці знову почати якісь свої дії.
Последний вопрос. Уже, получается, 3 месяца с такими разными, да, но все-таки большими темпами Россия пытается штурмовать Авдеевку. Поступает ли вот российским войскам пополнение личного состава на вашем фланге? Ну, наверное же, надо кем-то пополнять, да, они там постоянно несут потери.
Ну, враховуючи, що вони досі ще намагаються тут ходити в атаки, то так, у них є поповнення. І знову ж таки, вони вже тут втратили виключно на Авдіївському виступі там більше 20 тисяч своїх військовослужбовців. Тобто зрозуміло, що це не, ну, що без резервів, без поповнення вони би не змогли тут більше нічого робити. Тому так, поповнення в них є, воно різне. Є кадрові частини, є також підрозділи так звані «Шторм-З», «Шторм-В», є і там вузьконаправлені спеціалісти, тому намагаються щось воювати.
Спасибо вам большое, Антон, за ваше время. Антон Кацуконь был вместе с нами. Спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручка вместе с побратимами. Антон вот находится на северном выступе от Авдеевки. Совсем недавно армия агрессора пыталась там очередной раз атаковать. Ну и 110-я отдельная механизированная бригада, в частности, отбила вот эту очередную попытку армии России наступать. А моего коллеги Романа Погулича получилось поработать в лесах под Купянском и Кременной вместе с бригадой Нацгвардии Азов. Давайте посмотрим. Очень свежий репортаж оттуда.
Еще затемно вместе с бойцом Азова выдвигаемся на позиции. Это несколько километров по лесу в полной темноте. Дорогу подсвечивают только красный свет фонариков и прибор ночного видения, чтобы не сбиться с пути. Но обнаружить все равно могут.
Ночным птичкам тебе легше побачить. Ну тоже, арта, например, ночью слабо работает, не хочет выдавать свои позиции.
Ну, по спалах, да?
Ну да. Ну, например, вот, как нас тут три пехотинца, они сюда ебать не будут.
Из массовой появы дронов, тем больше FPV, и постоянно мониторится з повітря обстановка на землі, мовно кажучи, військові живуть вночі більш активніше.
Перестроились, потому что даже вот когда выезжаешь в район зосередження, выезжаешь с леса, то каждый из ребят ложится спать уже в 5 утра, в 6. Ну, график полностью перекрученный, скажем. И привыкли втянуть. Все в ночь происходит в основном, все в ночь.
Сейчас мы двигаемся на ноль. Там 70, ну, 100 метров уже видно.
На позиции нас ведет боец с позывным «Оса». Как и большинство в Азове, молодой парень. Но воюет он уже почти 2 года.
Коли почалась повномасштабка, прийшов воєнкомат, мене не змогли записати, бо мені було 18 років. А потім я побачив набір на деблокаду Маріуполя. Я навіть поначалу не знав, що це Азов. Тобто я просто пішов туди, де буде нормальний піздарєс. Сказали, це білет в один кінець. Я сказав, давайте 2. Вони сказали, нам такі люди треба, і я приїхав, вже вступив в ряди Азову. Ну, з піздрезом не срослося, ну, просто війна сиділа.
Ну, як не срослося, а зараз що?
Ні, ну, зараз теж нормальний піздрез, ну, просто попередні сектора в сравненню з цим, це були такі лайтові обучаючі виходи, чисто привикнуть до взривів, до стрілкотні. А тут іменно вже серйозна війна, де треба бути максимально собраним, і є шанс, що виживеш.
Посреди леса все взрывы ощущаются ближе обычного. Ничего не сдерживает эхо, расходящееся на сотни метров.
Чей дрон?
Дрон наш.
То ближе, то дальше звучит гул дрона, в этот раз украинского.
Буквально перед тим, як ми заходили сюди, дрони спалили пересування, там група з 10, скажімо так, ворогів була. І по ним відпрацювали, вони поховалися і в результаті потікали. Ми тут часто дрони їхні висять, і наші працюють дрони, і відповідно і їхні.
0044.
Одну вогонь.
Постріл!
Одну вогонь.
Постріл!
То пи***ская позиция же. Ну, короче, ему если крикнуть «пошел нахуй», он почує.
Як такого контакту немає, ну от ми їм спокою більше не даємо. Бо от на передових позиціях оцих вони як там 24/7 не стоять, а на них приходять часто. І тільки якийсь мінімальний рух ми бачимо. Зразу туди там, з позиції всі сиплять. То розслаблятися їм тут ніхто не дає.
Це хлопці з сусідньої позиції працюють. У них там теж хороша видимость. Видно ворожі окопи. Таке, короче. В принципі, нормальний движ.
З моменту, як ми стали на це направлення, ми не отдали ни единого метра, и уже певну кількість дистанции забрали. Я не буду говорить сколько, но с прибыванием нас сюда ситуация поменялась. Ну, скажем, мы переломили ход событий на свою сторону.
Оса – медик. После возвращения с передовых позиций садится в бронетранспортер. Получил задание эвакуировать бойца с ранением. Было прямое попадание в окоп.
Ну, ошибки осколочные, абдоминально. Осколочные груди.
Нога
лево. И левая нога.
Вену поставили только что.
Охуенно. Что, скололи?
Нет, не спили, ты его ставила.
Ну, это
красава.
Їхати треба швидко, так як жовтий – це потенційний червоний, а червоний – це потенційний чорний. Ми дуже швидко приїхали, і вони не встигли ні транексамової кислоти вколоть, ні знеболити поранення. По дорозі я його знеболив і ввів транексамову кислоту, щоб зменшити внутрішню кровотечу. Жовтий, стабільний, все добре. Через, я думаю, місяць буде вже опять в лісах Кремінної крошить п***рів. Все буде з ним добре.
Многие школьники в Украине за два года большой войны ни разу не сидели за партами. Особенно это касается Донбасса и Юга. Как дети все это время учатся в одном из крупнейших городов Донецкой области, Славянске. Об этом репортаж моих коллег с настоящего времени.
Кто богато читает, он богато знает.
На школьном онлайн-уроке 8-летняя Арина пытается сосредоточиться перед экраном ноутбука, но настроения учиться явно нет.
Не хочу ничего сказать.
Все добре? Тобі все зрозуміло?
Так, все зрозуміло.
Удержать внимание третьеклассников учителю непросто. К тому же урок то и дело прерывают сигналы воздушной тревоги или взрывы.
Что-то бабах.
Якщо треба комусь спуститись в бомбосховище, то будь ласка. Якщо у кого тривога, то всі бросаємо урок і йдемо в укриття.
У Арины, как и остальных детей в Славянске, нет возможности ходить в школу. Опасно. От фронта этот город в Донецкой области отделяют всего 40 километров.
Дистанційне навчання наразі – це єдиний вихід. Можливо, коли Україна відвоює більшу частину території або всю територію, можна буде говорити вже і про змішане або про очні навчання. Але наразі такої можливості, на жаль, у нас немає.
Вначале із-за пандемії коронавірусу, а затем із-за російського вторження. Ученики младшої школи в Україні за партами сиділи считані неділі. В прифронтових селах і городах закриті клуби, не працюють спортивні сім'ї.
В школе мы могли хотя бы, у меня там тоже в школе были некоторые друзья. Хотелось бы друзей увидеть, учительку. Хотелось бы в школу ходить, на уроки, на перемене играть с друзьями.
Война и онлайн-учеба лишила детей важного – живого общения, говорит мама школьницы.
Она занималась у нас, вот, активная дитина была. Зараз на неї дивлюся, она вообще поменялась у нас. Ей ничего не хочется. Вот ей немає друзей, она духом падает. Прикро за детей своих, что у них дитинство, нема дитинства, как у меня было. Так, все, пока хватит.
И Ангелина, и Арина никогда не встречались со своими нынешними одноклассниками и знают их только по маленьким изображениям на экране ноутбука.
Итак, после захвата большей части Марьинки Донецкой области в декабре прошлого года армия России начала ожесточенный штурм Новомихайловки. Это небольшое село к югу от Марьинки. Атакует армия агрессора село это с юга и с севера, пытаясь взять в кольцо группировку сил обороны там. Прямая речь. Возле Новомихайловки ситуация критическая. Враг лезет с севера, востока и юга, написали в Дипстейт 14 января. Я напомню, что от Новомихайловки около 15 километров на юг до Угледара. Это город, который Российская Федерация неоднократно и безуспешно пыталась захватить. Еще дальше, на запад от Новомихайловки и Угледара, находится участок территории к югу от Великой Новоселки, который ВСУ удалось отвоевать летом прошлого года. Также Россия активно атакует вокруг Бахмута. Украинский генштаб сообщил сегодня утром о 9 попытках штурмов у Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Последние два села как раз тоже отвоевали силы обороны Украины в ходе летне-осеннего контрнаступления прошлогоднего. Сообщил генштаб о попытке России атаковать западнее Вербовск Запорожской области. Это в районе вклинения вооруженных сил Украины на Мелитопольском направлении Работинского выступа, так называемого. По словам украинского военно-обозревателя Константина Машовца, ВСУ могут потерять позиции на первой линии обороны. Там, российской линии обороны, я имею в виду. Это считалось одним из главных достижений Украины в ходе прошлогоднего контрнаступления. С нами военный эксперт Михаил Жирахов. Михаил, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер.
Михаил, ну мы с вами договорились поговорить о шагах, которые Украина должна была сделать еще вчера для того, чтобы выстоять и отразить вот это вот ожидаемое, да, я не знаю, тоже у вас прошу, насколько оно будет масштабным, российское наступление, зимняя вот эта вот кампания. Ну, хотелось бы ваше видение вот сейчас узнать. Сейчас идет ли речь о том, чтобы ВСУ удержали вот это вот отвоеванное в ходе летне-осеннего наступления прошлогоднего? Или об этом речь уже не идет, речь идет о том, чтобы Россия не допустила, чтобы она захватила какие-то новые, большие территории. Как вы видите, это насколько велика угроза?
К сожалению, ситуация достаточно критичная. Россияне смогли использовать те резервы, которые они накопили за осень, за лето, потому что те резервы они планировали их использовать для отражения наступления на юге и сейчас перебросили именно на Донбасс, на три направления, которые сейчас очень-очень-очень важны для них. И очевидно, что еще есть одно горячее направление, про которое вы не сказали, это я имею в виду Купянск, где идут достаточно серьезные бои.
Я сейчас назвал направления, на которых, кроме, да, действительно, Купянска, Авдеевки, Россия атакуется. Имеется в виду, что они вот пытаются зачем-то вернуть отвоеванное вооруженными силами Украины в летом-осенью прошлого года. Михаил, а тут есть военный какой-то смысл? Или это такой способ демотивировать украинское общество, забрать то, что удалось отвоевать? Как вы считаете?
А нет, будь как у любого генштаба есть план А и план Б, и план наступления, и план обороны. Именно план наступления российский, он остается неизменным. Это выход на административные границы Донецкой области, это возвращение тех позиций, которые были потеряны, и это, ну, в целом вкладывается в военную составляющую, очень мало она пересекается с медийной или с какой-то другой целью.
О каком количестве российской группировки идет речь? Ну, та группировка, которую перебросили с юга Украины для того, чтобы сдерживать украинское наступление, которое сейчас орудует на Донбассе?
Очень сложно сказать, потому что в России постоянно формируются новые подразделения, особенно на оккупированных территориях. Но в целом можно говорить, что на каждое направление, где-то, если считать там 104-5 направлений, то где-то по 25-30 тысяч на каждое. Они смогли все-таки собрать силы такие.
Михаил, Американский институт изучения войны на днях сообщил, что Россия готовит новое наступление. Допустили аналитики американские, что оккупанты начнут его на востоке Украины и на юге, когда замерзнет земля. Ну вот сейчас мы видим, уже пытаются опять эти бронетанковые колонны идти вокруг Авдеевки. Ну, прорыва какого-то не ожидают американские аналитики. Вы какой видите военную цель? Кратко, среднюю и долгосрочную Российской Федерации? На что способна вот эта вот группировка, которая мы сейчас с вами говорили, да, на востоке Украины, реально, чего стоит опасаться? Ну, как вы вот реалистично оцениваете ситуацию на Донбассе сейчас?
Ну, к сожалению, можно говорить о том, что даже в краткосрочной перспективе россияне могут взять Авдеевку. Вернее, то, что осталось от Авдеевки, тот карман Авдеевский, полностью они его, потому что концентрация огневых средств запредельная. Они просто уничтожают позиции, опорные пункты, просто нечего держаться. Сейчас ситуация такова, что везде большое количество серой зоны. То есть невозможно закрепиться, потому что все уничтожается корректируемыми авиабомбами, большим количеством артиллерийских снарядов. Второе, в среднесрочной перспективе, которое ставят россияне, и, скорее всего, они будут пробовать это сделать, это часовья. Это если говорить по направлениям. Кроме того, их основная цель, которая прописана группировке, которая штурмовала Маринку, это навряд ли это Угледар, скорее всего, Курахова. И мы понимаем, почему. Потому что Курахова электростанция, Курахова важный военный пункт в снабжении всей группировки наших войск, которые воюют на Донбассе.
А как вы объясняете активность вот на линии Лиман-Кременная, Купинск, они там хотят занять вот этот восточный берег реки Оскол. Вообще есть такое допущение, да, что россияне этой зимой попробуют выйти на три реки, на три рубежа. На Оскольское, на реку Оскол, восточный ее берег, на канал Северский Донец, Донбасс, для того, чтобы вот держать дальше оборону. Ну и река Черный Жеребец.
Ну, сейчас вполне очевидно, что это разные командования, разные силы, то есть это не упаковано один к одному, то есть разные силы, разные генералы, они пытаются выполнять свои задачи, то есть общего какого-то командования, общего стратегического замысла на данный момент не просматривается. Там, где им удастся продавить оборону, там они будут и строить дальнейшие боевые действия. То есть нельзя сказать, что они рассчитывают выйти туда-туда. Рассчитывали-то они и еще в конце прошлого года, и от за этого, от где будет тонко, вот там они и будут рвать дальше оборону.
Михаил, ну вы говорите о том, что ситуация достаточно серьезная. Что с этим всем делать? Я имею в виду какой-то комплексный ответ, который Украина должна готовить. Как выстоять и как в результате победить? Ну вот как вы видите эту ситуацию?
Ну, ситуация, она вполне очевидна, и западные союзники, к сожалению, в этот раз правы. Они говорят о переходе к оборонительной тактике. То есть вторая, третья линия обороны, которая вот и сейчас готовится, и которую должны занимать определенные части. Хотя как это можно сделать, при, ну, таком большом дефиците боеприпасов сказать очень сложно, но и другого выхода нет.
Только она сейчас готовится, вот, вторая линия обороны, я так понимаю, это по всей линии соприкосновения с россиянами? Где ее строить? Где она готовится?
Ну, во-первых, на Донбассе она была и начиная с 2014 года, то есть за Часом Яром, там, и дальше, дальше, дальше. И мы потеряли только одну линию обороны. Вторая, третья у нас была, если помните, был 2016-2017 год, когда каждой области была нарезана определенная километраж обороны фортификационной, фортификационных сооружений, и каждая область отправляла строителей, которые их строили. Да, за последние годы оно немножко вышло с боевого состояния, сейчас их приводят в боевое состояние, минируются подходы, то есть, ну, все, что необходимо по военному делу. Но, к сожалению, потерь территории в ближайшее время нам не избежать.
Сколько займет времени вот эта вот ревитализация, да, такая, и строительство новых линий обороны, с вашей точки зрения, для того, чтобы, ну, действительно эффективно сдерживать Россию, вот хотя бы этой зимой, этим годом, в этом году?
Процесс уже пошел. Еще осенью были выделены определенные государственные средства. Вы помните, было, ну, по крайней мере, заявление про то, что на фортификацию в Донецкой области, на северных рубежах выделяются, ну, достаточно большие суммы и достаточно большие ресурсы. Я думаю, что на сейчас эти позиции уже, ну, процентов на 85-90 уже готовы.
Это может помешать силам обороны проводить контрнаступательные действия, вот то, что возводится с украинской стороны, какие-то оборонительные сооружения? Разъясните, пожалуйста, потому что, ну, вот сигнал такой, да, для жителей оккупированных территорий и для тех, кто живет в свободной Украине, что все, украинское наступление закончено, сейчас оборона, и она продлится неизвестно сколько.
Ну, к сожалению, говорить о том, о наступательных действиях, контрнаступательных действиях ЗСУ я бы не стал. На данный момент нет никаких маркеров того, что у нас есть возможности для наступления. Но это не значит, что это не произойдет весной или лету следующего года. Сейчас мы видим, западные союзники, прежде всего европейские союзники, пытаются заменить США в плане военной помощи, и ожидается даже в ближайшие месяцы ожидаются достаточно серьезные поставки, потому что европейская оборонная промышленность уже понемногу развернулась, и у них уже, у европейцев, есть возможность поставлять оружие, причем оружие не только со складов, но и нового производства.
Да, вы, наверное, вот говорите о том, что Эммануэль Макрон заявил вот, о поставке около 40 ракет дальнего радиуса действия «Скальп», они уже очень хорошо себя проявили на поле боя, ну и нескольких сотен бомб. Это прямая речь из выступления французского президента. После этого он приедет в Украину для того, чтобы обсудить вот гарантии безопасности для Украины. Ну и канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что в два раза будет увеличена военная помощь Украине на следующий год. Но ракет «Таурус» пока не предоставляют западные союзники. Михаил, а по вашей оценке, как вы думаете, могут ли в ЕС такие страны, да, локомотивы, мы уже видим это, и Германия, и Франция, заменить действительно американскую военную помощь, потому что в Америке, ну, совсем непонятно, что будет в течение этого года, мало того, что там сейчас, там уже сейчас началась предвыборная кампания, да, и вот уже прошло половина первого месяца 2024 года, и непонятно, когда будет проголосован новый пакет военной помощи для Украины. Достойна ли эта замена, сможет ли Украина, опираясь на собственный ВПК и на вот мощности союзников в Европе, действительно, ну, сдержать каким-то образом натиск России в этом году?
Европе ничего другого не остается, как максимально заменить американскую помощь, потому что война фактически уже перешла определенные грани и рамки, и уже всем очевидно, что, к сожалению, три войны американцы и свои выборы, они, ну, как бы являются проблемой для безопасности Европы, и поэтому Европа будет вынуждена, и объемов тех, которых есть, Ну, я думаю, достаточно, потому что до сегодняшнего дня поставки европейской военной помощи, они были такие минимальные в рамках того, чтобы обеспечить боездатность, то есть боевой потенциал, чтобы не ослабить боевой потенциал европейских стран. А теперь ситуация выглядит таким образом, что если без помощи западных союзников пойдет Украина, то следующие поставки уже будут в разы дороже для европейцев, и европейцы это понимают, поэтому все просчитано, и они думают, что сейчас проще, тем более, что развернулась уже военная промышленность, проще сделать поставки, которые будут в ущерб собственной безопасности, но принесут в дальнейшем, потому что терять солдат и терять собственную территорию после поражения Украины будет в разы хуже и в разы болезненнее.
Вчера парламент украинский одобрил законопроект касательно цифровизации армии, который подразумевает создание электронного военного билета для военнообязанных в Украине. Михаил, как вы оцениваете процесс мобилизации? Это ведь тоже, да, необходимо для того, чтобы не допустить достаточно ощутимого продвижения российской армии вглубь украинской территории.
А, к сожалению, надо сказать, что с мобилизацией надо было еще несколько месяцев назад. Понимая, что контрнаступление провалилось, нужно было предпринимать, но эти усилия нужно было предпринимать совместно, а не сейчас устраивать некие политические игрища на этом фоне. И все это приводит к тому, что у нас, например, нет правительства национального согласия, и этот закон, крайне необходимый закон про мобилизацию, внесение поправок, все это, оно проходит сейчас, ну, скажем так, в не очень рабочей атмосфере. Каждая политическая партия пытается какие-то политические дивиденды на этом заработать.
Михаил, ожидаете ли вы каких-то появлений новинок в плане вооружения на фронте украинского производства? Вот запускают западные компании, там и BioSystems, и Rheinmetall, совместные немецкое, украино-британские предприятия. Достаточно ли Украина оживила, перезапустила свой собственный военно-промышленный комплекс?
К сожалению, этого сказать нельзя, потому что большая часть производственных мощностей находится под постоянным ракетным дроновым ударом. Развертывание производства массового в соседних странах, оно связано с определенными проблемами. Мы знаем и про то, что время от времени блокируется польская граница, сейчас уже началась блокироваться и румынская граница. Это все сказывается на поставках, все сказывается на логистике. Очень и очень непросто. Но новые образцы, ну я, например, не жду. Жду насыщения теми образцами, которые есть, которые успешно отработаны в массовом порядке. То есть то оружие, которое нам уже могли дать, и то, которое мы смогли запустить серийное производство, его нужно просто масштабировать и сделать больше. То есть и дело, и вопросы о боеприпасах, самоходных артиллерийских установок, как БПЛА. То есть чего-то новое у нас уже, к сожалению, нет времени для их испытаний и для массированного производства.
Михаил, вы, кроме прочего, еще и военный историк. Сейчас, я так понимаю, Россия ведет против Украины войну на истощение. Можете, ну вот вы, наверное, видите больше, да, чем и гражданские люди, и не историки. Можете провести какие-то параллели? Может быть, Британия во Второй мировой, да, которая одна воевала с Германией, та тоже вела, я так понимаю, против Британии войну на истощение, бомбила вот промышленные объекты. Насколько вот оправданы вот такие вот параллели сейчас? Ну и какие уроки Украине стоит извлечь из этого опыта всего, поучиться чему у истории?
Ну, прежде, конечно, всего это вопрос мобилизации всего общества, и Британия в годы Второй мировой войны первое, что было сделано, это объявлено состояние войны, и все промышленные ресурсы были направлены именно на то, чтобы вооружить армию, для того, чтобы все, насколько это было возможно. Но опять-таки, Британия смогла выстоять только после появления ленд-лиза, только после того, как массово пошла американская помощь, тогда британцам стало гораздо легче, но какой-то самый тяжелый период, период битвы за Британию, 40-й год для Британии был очень тяжелым, но они смогли выстоять снова-таки благодаря тому, что все общество понимало того, что эта война на уничтожение. И если Британия проиграла бы, это было бы означало уничтожение государства Великая Британия.
Михаил, а что значит перевести экономику на военные рельсы? Много говорят аналитики, что в России это произошло, а в Украине совсем нет. Что это конкретно означает? Можете пояснить?
Ну, понимаете, прежде всего, каждое промышленное предприятие имеет мобилизационный ресурс, даже не человеческий, а ресурс выпуска какой-то продукции для нужд фронта. То есть буквально все, но это надо будет означать то, что перевод, например, всего населения на карточную продуктовую систему. Перевод всего транспорта на карточную систему в плане бензина, в плане дизеля. То есть вот это все должно быть. Но если мы говорим о военных рельсах. В России вот до такого не дошло еще, потому что они имеют достаточно, к сожалению, финансовых ресурсов для того, чтобы производить это, то есть с деньгами. Угу. У нас финансовых ресурсов практически нет, поэтому тут вот в таком плане, то есть все должно быть, вы помните фотографии там 40-х годов в США, там в Британии, где женщины, да и в Советском Союзе, женщины-подростки точили минометные мины, которые там собирали какие-то самолеты, собирали там, ну то есть какой-то неквалифицированный рабочий труд, но это будет, конечно, означать и потерю части гражданских прав, то есть там и рабочий день, и ну все там, все для обороны, все для побед.
Это необходимые шаги, да? Это адекватная реакция сейчас в Украине была бы, с вашей точки зрения, ну вот так перестроить экономику?
Ну, адекватная или нет, другого выхода пока никто не предложил. Эти два года войны, практически два года войны, спасибо западным союзникам, которые фактически взяли на себя и финансовую составляющую, и вооружение, что не было необходимости, особой необходимости в развертывании серийного производства. И, к сожалению, оказалось, что эти два года мы фактически потеряли, и теперь смотрим за событиями, которые происходят в США, и от этого напрямую зависит наша судьба, судьба страны.
Спасибо вам большое, Михаил, за ваше время. Михаил Жирахов с нами был, военный эксперт и военный историк. Присоединяется к нам кандидат политических наук, публицист, политический аналитик Иван Преображенский. Иван, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, взаимно.
Иван, вчера российский президент встретился с главами российских муниципалитетов. Можно было бы ожидать, что будут обсуждать аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, которые сейчас очень много в Российской Федерации, на теплотрассах, люди сидят без отопления. Но вместо этого Путин разразился геополитическими заявлениями в очередной раз. Давайте посмотрим, ну, одно из них сейчас.
Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние там, полтора года. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги на Украине, понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Просто вот эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса.
Иван, зачем это все было слушать главам российских муниципалитетов, как вы думаете? Ну так наболело это Путину, что он вынужден был это прокомментировать, или что происходит?
Ну, во-первых, его кроме этого ничего не интересует. Никакие аварии в сфере ЖКХ в России всерьез его не интересуют. Обсуждает он их на закрытых встречах. Насколько я знаю, скажем, с губернатором Московской области, наиболее тревожной с этой точки зрения в начале года, он встречался на закрытой встрече сразу после Рождества, и после этого губернатор Московской области внезапно проснулся, стал собирать штабы, стал возбуждать уголовные дела и имитировать бурную деятельность. Все прекрасно понимают, и Путин не настолько неадекватен, чтобы не понимать, что система ЖКХ в России чудовищно устаревшая. В таких условиях, коли имеется в виду погодных, как сейчас, она неизбежно будет давать сбои, она их дает. Соответственно, он уверен, что главы муниципальных, скажем так, образований это тоже прекрасно понимают, с одной стороны. А с другой стороны, ему самому интересна только война. Кроме войны, ему не интересно вообще ничего сейчас. И он решил устроить им накачку, раз для него их собрали в большом количестве. С его точки зрения, это его избирательная кампания, по сути, кампания по переназначению Путина на новый срок. И он просто дает им установку. Он рассуждает о том, что это якобы для обратной связи в том числе должно работать. Но в реальности для обратной связи отработано несколько докладов, которые прошли через его администрацию, которые ему там зачитали представители муниципальных образований. Займется этим правительство, а сам Путин интересуется вот только одним вопросом.
Вспомнил он в очередной раз о стамбульских переговорах украинской и российской делегации вот незадолго после начала вторжения. Напомню, прямая речь в Стамбуле, обо всем договорились, говорю это вам, глава муниципальной власти. Все граждане должны это знать, но вы напрямую с людьми работаете. Мы же договорились обо всем. Более того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Подпись стоит, у нас документ вон лежит. Нам только говорили, надо знак какой-то подать, что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путем. Надо войска отвезти от Киева. Отвели. Через день они выбросили на помойку все договоренности. И он уже не первый раз вспоминает вот эти вот стамбульские переговоры. Почему он постоянно к ним ссылается? У него действительно есть надежда вернуться к подобному сценарию, и он верил, что тогда вот все можно закончить переговорами?
Ну, во-первых, я думаю, что он тогда не верил в то, что можно все закончить переговорами. Его рассказ о переговорах того времени в значительной мере фальшив. И, собственно, Борис Джонсон утверждает, что ничего подобного он в такой ультимативной форме не делал. И подпись, как известно, стоит не под документом готовым, нет, а под некой переговорной позицией просто о том, что украинская сторона с ней ознакомлена, судя по всему. Там видно, что в этом документе сохраняются противоречия между российской и украинской стороной, очевидное совершенно. Но да, он сейчас, естественно, говорит о переговорах, поскольку он очень сильно надеется, что западные союзники Украины, с учетом их сложностей, найдут более простым для себя попытаться принудить Украину к переговорам с Россией, снова сесть за стол переговоров, чтобы он снова достал примерно ту же самую бумажку и добивался примерно того же самого. То есть, действительно, демилитаризация Украины и сохранение при этом за Россией всех оккупированных временно территорий, которые она сейчас занимает. Возможно, это тоже не конечный сценарий, потому что мы помним, что Владимир Путин в конце 2021 года выдвинул Западу ультиматум, в начале 2022 года шли якобы переговоры, и при этом было понятно, особенно стало хорошо понятно после начала полномасштабной агрессии против Украины, что переговоры никаким образом не отменяли войну. Если бы даже ему удалось добиться всех своих ультимативных условий, он бы только с большей легкостью ее начал. Так же и тут. Он хочет переговоров, и у него прорывается при этом рассуждение о том, что все захваченное он уже точно не отдаст, да и вообще Украина может пострадать настолько, что она потеряет свой суверенитет, ставит его якобы под угрозу. Это его конечная цель, очевидная. Соответственно, Путина надо слушать. Он в такие минуты, когда его явно несет, говорит весьма и весьма откровенно.
И слово «завоеванное» вам не ухо не, ну, не резануло по уху, да? Раньше говорил, мы же там освобождаем людей, защищаем народ Донбасса, а тут ну, просто о земле, да? Мы, то, что мы завоевали за эти полтора года, мы не отдадим.
Ну, это обращение вот к этим муниципальным чиновникам, и он действительно считает, что он через них отчасти говорит с народом. А народу надо отчитываться об успехах, причем предельно откровенно. И даже не столько в народу, а вот этому региональному чиновничеству. Это самая проблемная группа в России, наименее лояльная на самом деле к Путину и к его войне. Люди, которым очень сильно испортила жизнь все, что сейчас происходит. Люди, которые ничего пока с этого не получили. И, соответственно, вот он пытается их каким-то образом сагитировать. Он знает, что уровень недовольства в целом политикой федерального центра со стороны этих муниципальных чиновников таков, что из всех антиреформ, которые он за последние несколько лет провел, он так и не смог провести антиреформу муниципального самоуправления и окончательно его ликвидировать. Он опасается этих людей отчасти, с одной стороны, а с другой стороны, вот он им объясняет, видите, какие у нас офигительные успехи. И успехи будут еще и дальше. И не думайте даже, что могут быть какие-то движения в сторону, что мы это прекратим. Ему очень важно, чтобы они понимали, что альтернатив нет. Точно так же, как нет альтернатив тому, что его переназначат на пост президента под видом выборов.
Решил не использовать мишуру про защиту народа Донбасса, а на понятном языке с людьми, которых он опасается говорить, про завоевание.
По чесноку. Нет, в данном случае. Это, конечно, братва для него.
Иван, у нас осталось полторы минутки с вами. Ваш прогноз после переназначения Путина на так называемых президентских выборах, мобилизация, новая волна в России будет, это очень важно для Украины. Есть политические возможности у него для этого?
Да, политические возможности, к сожалению, есть. Юридические возможности все подготовлены. Силовой блок, имеется в виду полицейские меры, тоже вполне могут быть применены. Так что если по России возникнет сбой с формированием наемной армии, очевидно, что российская армия сейчас формируется из наемников, то тут же будет объявлена полномасштабная мобилизация. Путин открытым текстом в прошлом году говорил о том, что мобилизация будет объявлена тогда, когда появится шанс пойти на Киев. Вот если у него появится такая иллюзия, то никаких альтернатив мобилизации уже не будет.
Спасибо большое вам, Иван, за ваше время. Кандидат политических наук, политический аналитик, публицист Иван Преображенский был вместе с нами. Мы идем дальше. Кремль усиливает борьбу за умы и настроения жителей оккупированных территорий Украины. Местные телеканалы, газеты и интернет-ресурсы перевели под прямое управление Москвы, а чтобы пропаганда попадала в каждый дом, организовали бесплатную установку спутникового телевидения с красноречивым названием «Русский мир». Как формируют новую реальность на оккупированном Донбассе, подробнее расскажет моя коллега Валентина Левицкая, она с нами на Skype-связи. Валя, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас какие СМИ доступны жителям оккупированных территорий?
В Луганской и Донецкой областях, которые не подконтрольны Украине, сейчас самым популярным остается телевидение. Это понятно, там очень много людей старшего и среднего возраста, которые привыкли получать информацию из телевизора, а не из интернета. Но сейчас там увеличивается количество телеканалов, и, например, если в Донецке их еще было недавно 28, а в Луганске 26, то в ближайшее время их станет почти под 40. Я дальше расскажу, почему. Основу, естественно, составляют российские федеральные каналы, это понятно. Точно так же популярными остаются и бумажные газеты. И это связано не только с тем, что много пенсионеров, но и с тем, что очень часто пропадает электричество, связь, а телевизор и интернет без этого не поймаешь, а газету можно всегда взять в руки, купить, там, почитать. И в Донецкой области издают 23 местных газеты, а в Луганской области 15. Также выходят в эфир несколько местных радиостанций, луганские и донецкие. Ну, все эти СМИ, естественно, существуют за счет финансирования из Москвы, либо же за счет грантового финансирования, что там тоже сейчас очень развито. Ну и понятно, что у молодежи больше всего популярны соцсети, такие как TikTok, прежде всего, ВКонтакте, Telegram, YouTube, и они через эти соцсети также идет целенаправленная пропаганда из России.
Валя, можешь подробнее рассказать, что это за спутниковое телевидение такое с красноречивым названием «Русский мир» и кому его устанавливают бесплатно?
А это специальный медийный проект, который запустило Министерство Минцифры России. И он состоит в том, что как раз в оккупированных регионах Украины плюс Крым всем объявили о том, что всем желающим, кто подаст заявление, будет установлено абсолютно бесплатно все спутниковое оборудование. И кроме того, эти люди не будут платить абонплату за пользование каналами. И там будут показывать 20 федеральных каналов, до 10 местных, и вскоре обещают подключить еще 9 развлекательных каналов. Естественно, что такое объявление вызвало большой ажиотаж у людей, они подают заявки, поэтому оккупационные власти объявили, что первым делом ставят вот такие спутниковые тарелки бесплатные у пенсионеров, инвалидов, участников войны, льготников, а уже потом в течение нескольких лет расставят у всех остальных. И, кстати, полгода назад все телевидение, все телевещание на оккупированных территориях перевели на так называемые российские цифровые стандарты. А для пользователей это означает то, что теперь каждый телеканал жестко закреплен за определенной кнопкой на пульте. И если раньше, например, человек сам мог запрограммировать пятерку или десятку любимых телеканалов, то теперь нет. Теперь каждой кнопке соответствует только определенный телеканал, и изменить этого нельзя. И естественно, что первые 20 кнопок – это федеральные российские телеканалы. Местные телеканалы подвинули, они теперь в третьем десятке. И вот, например, Луганск-24 пропагандистский и первый региональный Донецкий очень гордятся тем, что они получили следующую за федеральными каналами 21-ю кнопку.
Ну, с федеральными СМИ, наверное, все понятно. Мы вот постоянно как бы мониторим их, да, и видим, что это такая, ну, откровенная пропагандистская площадка. А как устроено с местными СМИ? Они могут как-то, ну, свою какую-то политику информационную проводить, или там все-таки есть контроль определенный со стороны Кремля?
Сейчас все местные СМИ контролируются напрямую из Москвы. Причем для того, чтобы было удобнее управлять всем этим разнообразием телеканалов, газет и радиостанций, провели такую централизацию управления. Например, в Донецкой области прошлой осенью начали создавать вот такой холдинг, куда включили вот эти вот все СМИ, и теперь у них единая информационная политика и единые месседжи из Москвы. А в Луганской области, в оккупированной, это сделали еще до полномасштабного вторжения в 2021 году. Но самое главное, что там очень системно и регулярно работают персоналом этих масс-медиа, как-то вот язык не очень поворачивается назвать их журналистами, назовем это сотрудники таких вот телеканалов, газет и радиостанций, и работают с ними такие матерые российские пропагандисты, как Соловьев, Вышинский, как глава ТАСС и остальных агентств, то есть уже такие проверенные кадры. Для этого проводятся специальные мастер-классы либо на территории России, либо на Донбассе, либо же онлайн. Но самое главное, что это проводится очень регулярно и очень системно. Кроме того, проводятся и регулярные конкурсы, как бы творческие конкурсы, встречи, фестивали, где специально как раз для медийщиков из так называемых новых регионов, то есть оккупированных украинских регионов, где раздают награды и называют лучшими как раз вот тех людей, которые пишут о зверствах нацистов и вот другие такие подобные материалы с правильными с кремлевской точки зрения нарративами. И такие мероприятия курирует лично Сергей Кириенко, это первый зам главы путинской администрации, и на подобных встречах журналистов, пропагандистов называют солдатами информационной войны, бойцами информационного фронта, информационной артиллерии. И напрямую он им говорит, не скрывая, что они участвуют в информационной войне. Я предлагаю послушать маленький отрывок его вот такого обращения.
Информационная война, в которой вы на передовой. Ребят, это ваша передовая, наша с вами передовая. И тогда главное – это вопрос борьбы за то, во что будет верить следующее поколение. Россия.
У нас с тобой минутка осталась, Валя. А что с ТикТоком и другими социальными сетями, которые молодежь любит?
Они тоже очень интересно подвергаются влиянию кремлевской пропаганды, даже не пропаганды, а влияния, потому что Кремль создал большую сеть социальных фондов, разнообразных, начиная с президентского фонда культурных инициатив, которые финансово поддерживают грантами блогеров, тиктокеров. И не обязательно это люди с миллионными аудиториями, а выиграть грант может, в принципе, любой человек, который будет соответствовать, подаст свои материалы, которые соответствуют определенным требованиям. То есть писать о героях СВО, свободном Донбассе, патриотизме, условно говоря, скрепах, традициях и так далее. И на вот эти цели Кремль выделяет огромные деньги. Например, на этот год выделили 428 миллионов рублей, это почти 5 миллионов долларов, именно на поддержку таких вот и блогеров, и творческих проектов, и в том числе эти деньги получат 20 людей, 20 проектов с оккупированного Донбасса.
Взялись системно, в общем, за информполе на захваченной части Донбасса. Валя, спасибо большое. Валентина Левицкая, моя коллега, была в нашем эфире. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами, друзья. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, во всех популярных социальных сетях. Будем признательны, если поставите лайк этому видео. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».